Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Женская доля в кратком курсе счастливой жизни. Так мы сегодня обозначили нашу тему, потому что миновали две недели после того, как в эфире Первого канала начался показ сериала, нового сериала Валерии Гай Германики. И после школы ее ждали и ожидали, и теперь все с любопытством разглядывают 30-летних и чуть старше героинь на фоне современной российских реалий. И голос этого сериала стала бывший политик, а теперь вот эксперт в этой сфере, писатель, дизайнер, телеведущий Ирина Хакамада сегодня с нами в студии. Здравствуйте, Ира. И сегодняшней серии, уже вот какой серии-то по счету?
Сейчас
девятая. Юрий Богомолов добавляет. Да, сейчас скажем, что Юрий Богомолов мой коллега, телевизионный обозреватель. И мы будем обсуждать эту тему. Сегодня пойдет как раз девятая серия, где звучит голос Ирины Хакамады, но сегодня будет уже лицо.
Да, я появлюсь со своей историей.
Со своей историей.
Моей героине, точнее.
Точнее, ваша героиня. Теперь мы Ирину Хакамаду увидим еще и как актрису сериала, так получается.
Да.
То есть с премьерой сегодня выходит.
Спасибо.
Да. Ну, а вот так странным образом сложилось, что вчера Ирина тоже заставила о себе говорить, потому что накануне в эфире телеканала НТВ вышел выпуск очередной НТВшники. Кто его видел, наверное, с недоумением некоторым за всем этим следил. И вот сегодня Илья Пономарев довольно внятно в своем блоге объяснил, что же произошло там, что звали обсуждать фильм «Анатомию протеста», собирались обсудить, собственно, вот зачем делать и не делать бойкот или что-то еще, трудно сказать. Видимо, всех звали как-то с разными словами. Но в любом случае оппозиция туда пошла, представители власти там были. Но что это такое было, мне как зрителю вот до конца осталось неясным. Потому что я, во-первых, не поняла, почему сначала все ушли, явно ругались, а почему потом... Часть мужчин вернулась, а вот Ирина Хакамада точно не вернулась, ее в студии больше не было. И, видимо, еще господин Мединский не вернулся.
И Караулов.
Караулов тоже сбежался. Вот давайте, все-таки вы, может, расскажете, что же такое там было-то на этих НТВшниках?
Ну, НТВшники знамениты, как и весь канал, тем, что, чтобы затащить людей, они дают одну информацию, а потом грубо ее искажают. То есть содержание контекста совершенно другое. Меня позвали обсудить фильм «Анатомия протеста» со стороны оппозиции, то есть как независимому эксперту, поскольку я не участвую в политической жизни и не организую никаких болотных сахаров, я просто охожу как гражданин. Вот объективно попытаться проанализировать этот фильм. Я решила, надо защитить. И пошла. Ну и увидела, что в конечном счете все закончилось бесконечным кликушеством. Вот я написала в своем блоге на «Эхо Москвы», это какое-то дикое кликушество, у кого где какие деньги. И, как всегда, большую часть времени потратили на оправдание, что деньги не госдепа. Причем, поскольку мне слова долго не давали, то я как бы шепотом ребятам, я сбоку сидела, говорила: ребят, прекращайте оправдываться.
Перепалку эту.
Да, оправдываться. Такое впечатление, что вы здесь все ответчики, и СЭ сидят на противоположной стороне вместе с журналистами. Говорю, нападайте, переводите тему, заставляйте их перевести тему. Пономарёв очень хорошо это сделал, но тема не перевелась.
Да.
Несколько раз они попытались сделать, а я попыталась, но мне этот кусок вырезали, и я сказала: смените повестку этой программы или уже задавайте один и тот же вопрос прямо параллельно. Где здесь у вас деньги, где здесь? И обвиняйте точно так же. Она говорит: сейчас будет. Но меня допекло окончательно, когда там еще пошел рейтинг в студии. Давайте сейчас проголосуем. Если...
То есть в середине программы решили проголосовать, да, чтобы студия проголосовала, как они это обычно делают в финале.
Как они бы сделают в финале, тут в середине. Ну, они же потом компонуют, это все не прямой эфир. Говорят, если оппозицию финансирует Госдеп, то они враги народа, или они еще кто-то, или еще кто-то. Я поняла, что не выберемся, но ужасно. И где же голосование, если значит, Кремль, кремлевские партии голосуют черным налом олигархи, то они враги народа? Да? Нет, этого не было. И тут я уже начала выступать, что уберите это все. Он говорит, этого не будет в эфире. Я говорю, а зачем тогда сейчас это происходит? То есть они про запас делают все подряд. Это тоже все вырезали. В общем, у меня лопнуло терпение, поняла, что ничего конструктивного не обсуждается. Такое под видом объективного на самом деле идет подсознательное манипулирование народом на ненависть, на то, что все проданы американцам. Ну, это классика. На всех каналах это делается, федеральных, на одних мягче, на других больше. Даже Макфол сказал, что больше антиамериканской пропаганды, которая сейчас происходит, я, говорит, в жизни своей не видел, хотя он давно работает в России. Поэтому я ушла. Мы потом все, потом за нами потянулись остальные, их допек этот фильм, еще ролик. Потому что его вроде подают, что он плохой, да, но опять идет игра такая, подсознание.
Ролик,
же,
который крутился в сети вот все эти пару месяцев, всех компаний, который... Нет, на телеканале он не был. Он на телеканалах не был. Он был в сетях о том, что вот какой будет Россия страшная.
Без Путина. И там она страшная, ужасная. И вроде бы они прибавили комментарии, что какой ужас делают пропагандисты Единой России. Но, понимаете, слова не запоминаются. Конечно. Телевизор на то и телевизор. Человек не запоминает слов. Он видит визуально, он запоминает образ. И образ выстраивался последовательно, что оппозиция – это какой-то беспредельный кошмар. Я поняла, что это можно превратить только одним способом – просто притом, уйти оттуда.
Притом образ, который сидит уже внутри массового сознания. Да. Антиамериканский, я имею в виду. Mm-hmm. Вот этот враг, это
он и так
извечно
уже сидит,
и навечно.
Да. И по новой всё.
Ну, в общем, короче говоря, вы ушли, не вернулись. Mm-hmm. Как теперь рассказываю, что рассказал Пономарёв сегодня, в сегодняшнем своем блоге. Видимо, в гримерке они все-таки попытались с представителями Единой России, тоже там довольно молодые люди, Железняк, еще кто-то был, я уж не помню. Там были Гудков, Пономарёв, Надеждин. По-моему, да, да, и все.
Был голос, и был еще голос.
И договорились.
Жаворонков, который последовательно меняет одну партию за другой, он был у Касьянова, возглавлял молодежное отделение, сбег, значит, в Парнас. Ну, не сбег, потому что в Парнасе Касьянов.
Ну, неважно. В общем, и короче говоря, Милову, видимо, в гримерке.
Поливает все грязью, сливает информацию. Нет, мне просто противно. Понимаете, это важно.
А.
Это важно. Почему? Потому что абсолютно асимметричная картина. На стороне Кремля все сторонники Кремля. На стороне оппозиции один сидит предатель. Со стороны независимых экспертов трое косвенно, мягко, но вообще провластны. И только одна хакамада вообще как-то на стороне оппозиции. Они что, так боятся? Я говорю, ребят, сколько можно? Их так мало. Они с трудом выводят до 100 тысяч. По сравнению с вами, когда у вас там 300, их совсем мало. Все эти годы выводили вообще по 1500. Что за страх такой? Почему вы даже в эфире делаете все время асимметричную картину? Я вообще устала от нашего телевидения, от политических программ. Приходишь с одной целью, хоть что-то донести до людей. Но ты всю программу борешься то с ведущим, то с... Вот это вот сейчас придумали этот формат, когда стенка на стенку. И ведущий стенки противоположно дает все время говорить. Как только ты начинаешь говорить, тебя перебивает и ведущий, и эта стенка. Вот единственное, у Соловьева, при том, что все-таки он тоже держит, да, свою позицию, понятно, что она все-таки на втором канале провластна, и все равно он единственный уникальный, ему удается все-таки создать диалог. Ты можешь спорить и так далее. Все остальные это стало, знаете, мучительство. Вот идешь у коротной.
Господин Минаев, который, так сказать, тоже играет всегда в качестве, вроде бы изображает из себя рефери, но всегда старается забить гол в ворота.
Да, вот самое главное, что вам никто
мало
не
того,
дает
чтобы
говорить.
Подсудить. Или, значит, да,
ну... и очень важно, конечно, каждый раз говорить всем участникам таких программ. Не прямой эфир.
Не
в непрямом эфире.
Да. Соловьёв
может
прямой,
быть, все что угодно. Ну, Соловьёв на историческом процессе прямой.
Прямой эфир.
Полупрямой, да. Потому что он...
Ну, на Дальний Восток идет.
Трансформироваться.
Может, конечно,
ну,
трансформироваться.
Могут,
но довольно,
ну,
то есть,
да, ну,
записать больше на полчаса уже невозможно.
Невозможно.
А, потому что это никуда не, просто не всунется. Так вот, завершая тему, Илья Пономарев написал, что они в гримерке все-таки договорились, что чуть-чуть переформатируют сценарий, и первую часть, ну, такую, раз уж хотели разобраться с этими деньгами, дадут коротко, но чтобы понятно, а вторую все-таки что делать, потому что все время и депутатам, и всем, неважно, там, власть или не власть, вроде как хочется сказать, что мы должны делать, чтобы чего-то менять.
Первая часть получилась очень длинной и бессмысленной,
а вторая...
никто не понимает, почему все куда-то ушли, а вторая какая-то общая.
С абсолютными прекраснодушными разговорами, да, о том, что всем надо жить дружно, чем они, да, и завершили. И сделали голосование в финале, что вот как вы считаете, что-то изменить там может власть, оппозиция,
или все вместе.
Естественно, все вместе, за власть, конечно, 6%, за оппозицию 2% и 90 с лишним, что все вместе. Давайте жить дружно.
Давайте вести диалог. Но вначале мы вас забьем в угол, да, нададим по голове, вы будете жалкие.
Обольем грязью.
Обольем грязью, а потом мы протянем вам руку и скажем, вы же не радикал,
ну вот,
надо
завершая, вести диалог. Завершая эту нашу 10-минуточку, все-таки ходить или не ходить?
Вся, ну, не знаю, на НТВ, наверное, я не хочу, а вообще ходить надо. Даже вот вчера на НТВ-щик все равно я успела хоть, ну, какую-то правду сказать, хоть там 5-3 минут, хотя тяжело, но надо, надо. Просто я не хочу ходить, я устала, знаете, я устала, все-таки я 13 лет была в политике и в дебатах, мне это уже агрессия вся достала, я насквозь вижу. А молодым надо ходить. Молодым надо ходить на НТВ,
и учиться.
Да. И я бы еще добавил, что, в принципе, ходить надо, наверное, все-таки, да, но надо настраиваться достаточно, так сказать, резко и остро не только против вот той стенки, но и против самих ведущих.
Вот мы это сделали, да, они перевернули, но мы впервые обе стороны напали вот на редакцию.
Не надо здесь стесняться ведущий сказать, хватит вам подыгрывать в одну...
Мы говорили, вы знаете, там все было, все вырезано.
Не, я вообще говорю.
Да, и ведущий, наконец, главный
Хреков
вскользь признался, говорит, ну, мы, у нас же редакция, это нужно не на них нападать, это через них.
Конечно, конечно.
Они
это
сидят
не
те, на наушники, у них наушник, и там гонят, они выполняют программу. Поэтому они ни слова не могут ни в сторону, ни то, у них вот выработан, и дальше над ними начальник.
Ирина Хакамада, Юрий Богомолов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева, Ирина Хакамада, Юрий Богомолов сегодняшние мои гости. Мы обсудили то, что происходило вчера вечером в эфире программы НТВшники. Почему люди из студии ушли, герои такого все-таки коллективного ухода мы еще не видели. Потом коллективно вернулись, а двое все-таки не вернулись.
Мединский
и Хакамада. Да.
Еще голос.
Да, еще голос не вернулся. А разговаривать-то мы собрались о как раз сериале, который вызывает, может быть, такие меньшие сейчас споры, потому что политика очень многих занимает, во всяком случае, в сетевом сообществе и таком интеллектуальном. А в стране, наверное, все-таки занимает то, что происходит в этом сериале под названием «Краткий курс счастливой жизни», где Ирина Хакамада работает голосом, и на этой неделе, с сегодняшней серии, появится уже и лицом своей героини. И об этом мы, собственно, вот и поговорим. поговорим, перекинув, может быть, такой мостик к тому, о чем многие говорят в связи с этим сериалом, что вроде бы все там правильно, ну, то есть правда, узнаваемые женщины, судьбы узнаваемые, городские вот эти все истории. Ну, секса, может, многовато для...
Для нашей страны секса многовато.
Нет, многовато, просто все, уж больно там много зацикленности на этом, может быть, еще какие-нибудь можно ответвления. Возможно, это вопрос спорный. Но как-то он не помещен вот в этот самый социальный контекст. Представить, что эти женщины могли бы, например, обсуждать наши с вами темы и программу НТВшники на собственных кухнях или в собственном офисе, или вдруг этот милый маленький офис, в общем, не очень понятно, чем занимающийся, стал бы разглядывать, не выходить уж, ладно, не на площадь, а стал бы разглядывать и делать фотки из окон, когда кто-то выходит на болотную, представить себе трудно.
Это вот, не те героини.
Да, вот вам как кажется обоим? Это, ну, понятно, что у Гай Германики и в сценарии такой задачи, естественно, не стояло. Но все-таки почему этого социального контекста, даже в очень приличном сериале, потому что можно его назвать приличным с точки зрения сценария и режиссерского воплощения, не угадывается?
Я думаю, что это заказ. Гай Германика сняла не авторское кино. Это заказ канала. Она снимала сериал, который был написан. Она и так сделала все возможное, чтобы это было искусством. А для сериала это хорошая работа. А что касается современного кино, про современных героев, про тот самый средний класс, который начинает просыпаться, чем он живет, не только в юмористическом виде показывает, что это планктон корпоративный, да, что они все на акциях, на деньгах и в Мерседесах, а что их что-то волнует. Такого заказа со стороны продюсеров сегодня нет. Есть прямо наоборот. Я в свое время сколько раз я написала сценарий, сколько я с ним промучилась. Причем написала с профессионалами, сказали, Ира, никакой политики и никаких там гражданских протестов. Успокойся, пожалуйста, это не пройдет. Вот и все.
Вам тоже так кажется?
Что... Мне вот что кажется. Я думаю, что является ли это социальным заказом, я не знаю. Есть все-таки в обществе, в том числе и в телезрительской аудитории, заказ на какую-то достоверность.
А здесь есть кусочек нужной достоверности.
Нет, я не то, что кусочек. Здесь очень высокая степень достоверности в изображении, по крайней мере, самих судеб, тех переплетов, в которые они попадают. Здесь есть, я бы сказал, даже в некотором смысле отважное как бы обнажение трагифарсовой поверхностности бытия. Угу. Вот этого повседневного бытия. Ведь это комедия называется, между прочим.
Как у Чехова.
Да? Да, комедия. И, может быть, даже в какой-то степени, я не знаю, как там дальше повернуться, сюжет повернется, но, может быть, и к фарсу мы, к трагефарсу, скажем, да, подойдем. Вот. Поэтому в этом смысле вот есть та реальность, и уже не важно... как бы на полгода раньше, если бы этот сериал
это не имеет значения, это тема полгода. Вечная.
Да, это вечная.
Лёгкость бытия, да.
Так же, как это было и со школой. Вроде бы уже проехали тот этап, который, да, показан, но вместе с тем в школе было расширение представлений о нашей...
Юрий очень точно назвал канал, ту самую колонку, не лёгкость бытия, а тупость бытия.
Ну да,
невыносимая
тупость бытия.
Да. Бытия, да, была у меня такая колоночка про этот самый, да, фильм. И, естественно, значит, это корреспондируется как-то с сексом в большом городе по внешним, так сказать, да, признакам. Но вот что, если мы будем соотносить эти явления, то что мы обратим внимание, что да, там буржуазная действительность, и там тоже вот это есть легкость бытия такого, но вместе с тем... там
наша буржуазность выглядит...
Да, а наши буржуазные, там нормальные буржуазки, цивилизованные и оккультуренные, а наши несколько диковатые буржуазки. Ну, объясняется тем, что мы живем на переправе.
Ну, там диковатые и буржуазины.
Ну, конечно, нет.
Да, слушайте, женщин, я вас еще
дожидаюсь. Ирина, я не об этом. Хотя не по половым признакам.
Нет, вы сказали буржуазские.
Ну, поскольку они основные, главные героини. Да, естественно, так сказать, да. Ну, вот. И поэтому вот это несоответствие, оно... То есть мы видим, как сколько, какими гирями висит кухонный быт, или наш еще постсоветский
вообще быт,
быт. Да, быт на этих женщинах, да, которые живут там, какие квартирки, какие, значит, краны, которые
подтекают. Хотя вроде бы они уже зарабатывают, уже приспособились, и
знаете,
мужчин...
У меня вот, я же не видела фильм, и сценарий полностью по диагонали посмотрела. Я же тоже открывала для себя фильм. Я когда его смотрела, я пришла к одному выводу. Вот у меня дурацкий вывод. Быт бытом, но эти девушки вот сами создали всю вот эту чернуху вокруг себя. Их ничего не интересует. Они не ищут себя, они не самореализуются. Их интересуют только мужики, как выйти замуж и как найти бабла через мужа, так, чтобы все было окей. За это они получают по голове все время. Да. Потому что нельзя современной девушке идти за мужиком. Ей нужно идти к самой себе. И тогда и мужики будут другие, и деньги будут другие. Потому что что это такое? Они сидят у компьютера, чепухой какой-то занимаются. Ир, взрослые девки по 35 лет.
Ир, уже. Ситуация несколько еще предвосхищена Николаем Васильевичем Гоголем в его повести «Нос». Когда нос отделяется от человека, да, и делает карьеру самостоятельно, живет самостоятельно, бродит по этой жизни, значит, и так далее. В данном случае есть какой-то мировой тренд. Секс отделился от любви. Да, и бродит сам по себе, живет для себя, сам себя устраивает, обустраивает и так далее. Вот этот, поэтому разговор о том, что слишком много там каких-то откровенных сцен, это неправильно, это смыслообразующее.
Нет, значит, это смыслообразующее, это честно, правда. Потому что это некоторый заменитель других, вот то, о чем вы говорите, эмоции. Когда человек не реализуется ни в чем другом, это сильный заменитель всего остального, конечно.
Она узнает, что героиня наша, красавица, узнает, что там у вот ее начальник, ее любовник убежал кому-то, в результате прямо хватает в машине несчастного какого-то предпринимателя и начинает с ним заниматься сексом. Девушка, которая идет сама к себе, момент, когда ей изменяют, от нее уходит, это касается всех, это повально, она находит способы какие-то, понимаете, вот, ну просто, я не знаю, схватить какую-нибудь подругу и пойти в кино, например. Самый простой способ. Пойти на хороший фильм со страстями какой-нибудь такой, чтобы ей было плакать там в зале, можно было потом выйти и заняться своим делом, своей карьерой. Раз не получается личной жизнью, сейчас поработаю, а там видно будет. А здесь прям примитивно все, знаете, как вот...
Об этом мы поговорим, потому что мне поэтому и любопытно, как вас совместили-то с этой примитивностью.
А я другая там, вот, я там другая.
Вот. Ирина Хакамада, Юрий Богомолов. Сразу же после новостей вернемся в студию. А во время гостей ко мне придет не менее успешная и сильная женщина Лилия Шевцова. Сегодня мы будем говорить о том, наступила ли политическая весна, о новом дыхании власти, о политических оптимистах и пессимистах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Москва и Минск временно сняли запрет на авиасообщение, прерванное сегодня утром. Как сообщил гендиректор Белавиа Анатолий Гусаров, стороны не договорились о количестве выполняемых рейсов. Переговоры по этому вопросу пройдут в четверг. На повторных выборах президента Южной Осетии лидирует экс-глава КГБ этой самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. Он набирает более 42% голосов избирателей. Во второй тур также выходит уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. Президент США Барак Обама заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Россией дальнейшее сокращение ядерных арсеналов двух стран. Об этом шла речь на сегодняшних переговорах Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым в Сеуле. На юге Афганистана сегодня двое военнослужащих НАТО погибли в результате вооруженного нападения. По сообщению командования сил, НАТО-человек в форме афганской армии открыл огонь по группе солдат международных войск. Ответным огнем нападавший был убит. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня на Кубу в рамках турне по Латинской Америке. По сообщениям, понтифик не планирует встречаться с представителями кубинской оппозиции, но может затронуть в своих выступлениях тему соблюдения прав человека. Наблюдатели от общественных организаций будут следить за ходом судебного разбирательства в отношении обвиняемых в организации и участии в массовых беспорядках в казахстанском городе Жанаозен. Первое судебное заседание состоится во вторник в городе Актау. Жене американского сержанта Роберта Бейлса, обвиняемого в убийстве 17 мирных жителей афганской провинции Кандагар, кажутся невероятными обвинения, выдвинутые против ее мужа. В Верховном суде США сегодня начинается слушание по вопросу о законности реформы системы здравоохранения, предложенной администрацией нынешнего американского президента Барака Обамы. Известный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон стал третьим человеком в истории, достигшим самой глубокой точки мирового океана дна Марианской впадины.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Женская доля в кратком курсе счастливой жизни. Ирина Хакамада и Юрий Богомолов сегодня со мной в студии. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Так вот, Ир, понятно, что вы там другая. Почему вообще... Вам объяснила Валерия и продюсеры, почему решили выбрать ваш голос? Ну, понятно, что вы вот несколько лет такими тренингами по поводу успешности, но не счастливой жизни как таковой.
Я тоже говорю, ты что, знаешь, что я мастер-классы читаю? Нет, говорит, не знал. Нет? А почему? Ну, мы знакомы были. Угу. Мы случайно познакомились на съемочной площадке фильма «Метель Гордона». Дружественно все пришли помогать авторскому фильму. И ничего не вышло, фильм не вышел, но мы с ней наконец познакомились. Она мне была интересна и первым фильмом, и сериалом, и личностью. Я люблю людей антимейнстримовских, я люблю таких социальных аутистов. Они экзажерированные, такие увеличенные, и в этом есть своя энергия, потому что от таких людей подпитываешься. Так достает вся эта вот, да... правила игры нашего общества, что сам выпрыгнуть не можешь, но хотя бы прислониться к таким. И поэтому мы познакомились, просто друг другу понравились, и все. Потому что я не веду себя с Лерой, то есть как взрослый с ребенком сумасшедшим. Ну, да. Я на равных. Мне дико нравится человек, и все, мне нравится, я вот все. Мне интересно.
То есть, правильно ли я понимаю, что в сценарии вашей героини не было? В сценарии?
Не знаю.
А, не знаете?
Не знаю. Мне уже позвонила Валерия, сказала, что хотела бы, чтобы я сыграла. Я говорю, ты уверена, что это кто продюсер? Я говорю, Первый канал. Да ты что? Говорит, я согласовала. Константин Эрц сказал, Лерочка, я вам доверяю. Как скажешь, так и будет. Ну, я потом посмотрела роль, вроде обнаженных сцен нету. У меня финал приличный, и героиня психолог, и голос за кадром. Можно и попробовать. Из любви к искусству, а и лично...
Ну да, и с закадровым голосом как бы корреспондирует, так сказать.
Да. Текст, который мне дают за кадром, он приличный.
Приличный,
он
не мой, да, но есть приличный. Ощущение, что есть ощущение, да, что прямо мой. Сама, да, 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 да. И в этом смысле те, кто пишет за кадр, попали.
Молодцы, они попали или знают, что я там читаю. А те, кто писали сцены моей героини уже жизни, там, где совсем было не мое, вот как-то грубее, да, так по-чернушному, мне Валерий сказал, не надо этого делать, это неорганично. Я говорю, мне, говорит, вы тут даже ни при чем, неорганично в вашей роли. Психолог не может быть таким грубым. Даже когда он выставляет девушку из кабинета, он сделает это интеллигентно. Поэтому делает... Я говорю, а как? Вот как хотите, я включаю камеру, делайте, что хотите. Вот так я работала, и мне доставило огромное удовольствие.
Но вот есть ощущение, что... То есть пароль — это вы с этими девушками начинаете разговаривать.
Вот... Нет, пароль я с ними не разговариваю, потому что я старше всех, мне там где-то 45 и выше, и я уже представляю другое поколение. Я успешная деловая женщина, очень богатая, которая заработала все деньги сама, вот своими этими консультациями. Mm-hmm. В общем, я в профессии. Я человек профессии, который мне нравится. В отличие от них, которым плевать на все, что они делают.
То есть, правильно я понимаю, что здесь вот и будет это
разлом, некоторое противопоставление
того, что все-таки надо идти к себе, искать себя, а не только коробочку, в которой тебе будет комфортно
существовать. Мало того, моя героиня также несчастна в жизни, как и все нормальные деловые женщины. Там один брак неудачный, это со спицами, это в бороде, это бывший.
Да, вот этот персонаж.
Но зато веселый, да? То есть видно, что поскольку женщина самодостаточная, может жить с богемным человеком, неважно. И, наконец, у нее будет все хорошо, у нее будет финал конечный, но она позволяет себе любить абсолютно бедного человека. Что тоже приятно, ей не нужны деньги, она может позволить себе любить вот существо, которое, в общем-то, ничем особенно и не примечательно.
А как вам кажется, у Валерии получилось бы, если бы эта возможность была, все-таки вписать всех этих женщин еще и вот в этот социум, о котором
мы начали говорить? Конечно, несмотря на то, что ее обвиняют, что она асоциальна, а вы не представляете, насколько она социальна. И первый фильм показывает социальные проблемы. Это ее авторский фильм. В школе тоже мама родная.
И... Да, конечно, школа абсолютно демонстрирует.
Абсолютно, социум
там социум, был.
Мама родная.
А вот здесь ощущение этой картонности, хотя они и в школе, и в милиции, и на улице, и в офисе. А ощущение, что нет места, нет времени, нет города, нет... Вот, ну вот...
Не вечный... может. Да. Это, если бы Лера хотела, она бы тогда делала авторский фильм. Ей не дают. Никто, ни один из продюсеров ей не финансирует ее авторский фильм большой, этот широкий метр, да, полный метр, чтобы у нее было то, что она хотела. Ну, не дают. Молодым, не дают, особенно таким, которые сами по себе, их боятся, они не слушают продюсеров, не исполняют заказы. Так вообще даже в перерывах между съемкой мы сидели там все время, разговаривали, ее все интересует, все. И все политики, и оппозиции, что происходит, ну, очень
странно. Так нет, и возраст этих женщин предполагает, что даже если они не очень во все это включены, они все-таки
хотя бы
активно,
мимолетно.
Социально и мимолетно должно здесь, резонировать.
Ну, здесь как бы, я так представляю этих дам, значит, все-таки они находятся в двойственном положении. Я... Не думаю, что они смотрят программу «Время», естественно.
Нет, да? Нет, конечно.
Никогда.
Нет, конечно, да.
Я даже подозреваю, что они не смотрят телеканал «Дождь».
Нет, конечно. Да? Потому что, опять, вот непонятно. Ир,
по слухам.
Вот эти героини, по-вашему, барышни, жительницы московских столичных окраин, или это жители больших городов, или это жительницы средних городов? Вот, потому что
больше,
не ясно.
Больше они похожи на средние города.
А это разница?
Да.
Разница.
Больше они похожи на средние города или такой самый низкий уровень дохода в больших городах. Потому что я читаю свои тренинги по регионам. Вот я иногда приезжаю в регион, даже те, кто организует мои тренинги, это же тоже средний класс, это не богатые фирмы, очень часто семейные. Я спрашиваю, ну как дела? Он говорит, да нормально. Я говорю, у вас тут выборы были недавно в губернии, кто избрался? А мы не знаем. А что у нас там все закончилось, это билиберда-то закончилась, все выборы закончились. Я говорю, да нет, только парламентские закончились. А что еще будет, а что у нас это? Я говорю, как, вы забыли, что ли, президентские? Да и так все ясно, что будет Путин. Нет, но все равно формально президентские. Ну, мы вообще-то вне политики. А кто там? Ну, понятно, что это Единая Россия, вроде, да, так они называются. Вот такие разговоры. Знаете, на самом деле ситуация странная.
Так вот я говорю, что здесь очень силен, так сказать, вот, понимаете, как, если взять уже масштаб такой большой исторический, нам все кажется, что мы христианская страна абсолютно, а на самом деле языческих каких-то рефлексов, да, осталось очень много, и мы живем как бы в двойной, так сказать, да, жизни.
В ритуальной?
Да, то же самое, это хорошо вот видно в картине Андрея Смирнова «Жила-была одна баба».
Да.
Очень хорошо там это все видно. И то же самое, я думаю, и связано с той советской нашей ментальностью,
которая... И этим новым поколением, этим поколением, которое переходное.
В новых такое. Обстоятельствах социальных.
И вроде социализировалось в этих новых обстоятельствах.
Да, и вроде бы приспособилось.
Да.
А все равно есть вот эти все элементы, поэтому, как бы, Ань, вы спрашиваете, городские они или
окраины? А про язычество поясните, пожалуйста.
А что про язычество? Все языческие рефлексы, связанные с идолопоклонством, да? Какие-то, они же остались. Мы же относимся, вроде бы, да, Бог есть, но сколько идолов вокруг нас, да, сколько мифов осталось, мифических каких-то фигур, которые живут долго, поскольку они укоренены глубоко.
И укорененность вот этих вот полаганий на судьбу, авось и так далее, не на себя, не на Бога, не на этика.
Меня поразило, когда огромное количество чиновников... абсолютных атеистов и циников выстрелить к поясу Богородицы.
Вот, это
ты тоже, тоже.
И когда женщины, которые не могут забеременеть, верят во все, это я понимаю.
Да, но когда мужики...
Да еще чиновники. Это, конечно, смешно. Это прям язычество.
Да, это вот все время... Они как-то пробавляются. И даже в самой, так сказать, ну, я не знаю, каких-то ритуалов...
Знаете, мне один знакомый сказал, я, говорит, порвался со своей девушкой. Я говорю, почему? Удачу не приносит. Дважды позвонила, мне колеса прокололи. Я обалдела.
Ну, это вот все как-то помещается в головах.
Эти сериалы можно делать до бесконечности.
А если посмотреть наши эти бытовые ток-шоу, где все время, значит, обсуждаются эти люди, которые чего-то такое избавляют вас от...
Ир, а вот вы сами начали про мужчин. Мужчины в этом сериале...
Никакие, они фоновые.
Абсолютные.
Такое чистое. Фоновое зло.
А как в этом сексе в большом городе?
Ну, там то же самое. Но...
Даже если появляется Барышников, да?
Да, все равно там фоновый. Главный герой.
Или мужчина моей мечты.
Ну, да, это же никакой, который раздражает так, что только под ее насилием, что это ее мечта, начинаешь как-то мириться.
Ну, то есть, вот это нормально, что в... То есть, это отчасти отражает, конечно, ситуацию в стране, видимо, это ложится на вот такую матрицу, да, что вот мужчины какие-то такие, в общем, не совсем.
Ну, вот я училась танцевать рок-н-ролл, и мне преподаватель сказал: Ира, у вас ничего не выйдет, потому что в рок-н-ролле...
Вы все время пытаетесь вести, Ира.
Надо быть телегой. Понимаете, вы можете фантазировать, импровизировать, но в рамках все-таки тележечного движения. Ну, вы, у нас матрица такая возникла в России, у нас мужчины стали телегами.
Извините, я написал в своей колонке, значит, так больно перефразил: женщина создана для секса, как птица для полета, а мужчина как для проекта делового.
Да, 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 серьезно. Серьезно. Вот для них секс – это совсем... То есть это всегда было, но вот в нашем этом времени быстром и техническом это действительно отделено совсем от любви.
Да, и когда возникает вот этот элемент автономии женщины в материальном бытовом отношении, то это, кстати...
Но отношения усложняются. Они усложняются, и побеждает та женщина, которая, в общем-то, умеет быть самодостаточной, но никому это не демонстрирует.
Ну, так и в результате, вот получается-то, какую женскую долю мы видим в этом самом... Ведь любые сериалы – это сценарии жизни, которые так или иначе... Вы оба сегодня об этом не один раз косвенно сказали, что телевизор транслирует эту матрицу, воспитывает, так или иначе продвигает нечто, да? Вот что этот сериал в результате оставит в головах 30-35-летних женщин по всей стране, что так надо, так неизбежно, вот так и будет.
Нет. Я точно знаю, что вот они накушаются и скажут: нет, так нельзя, так жить нельзя, я так не буду. Все, вот это я считаю очень вот важно.
В связи с этим я хочу, значит, сюда приплести тоже фильм, который прошел на этой неделе, это «Победить рак» Екатерины Гордеевой, да, который нас прошел. И там есть реплика о том, что кто-то из героинь, я не помню, рак или борьба с ним сделала меня лучше. Да? Mm-hmm. Я так расшифровал, сделала человек, она делает, если это действительно борьба, человека глубже. Лучше, в смысле, глубже. И вот этот сериал, я думаю, вот требуется какая-то отвага, чтобы обнажить вот до дна все те вещи, которые мы говорим. И в этом смысле Германика совершает некоторый акт мужества. Но должен прибавить, что требуется некоторая отвага от зрителя, чтобы смотреть это. Честно скажу, с этим приходится, значит, как-то, так сказать, брать себя в кулак, чтобы смотреть. Так же, как сделать фильм, который сделала Гордеева, нужен акт мужества, и смотреть его тоже требовать. Я себя заставил только, значит...
А, с раком-то точно. По поводу Германики все-таки не до такой степени.
Не до такой, не до такой.
У меня муж, да. Я вам честно скажу, он не любит сериалы, кино про женщин, про любовь, он любит боевики и так далее, но интеллектуал при этом. Философия, история, но кино должно быть попроще и повеселее. И вот он сел. Вначале ради вежливости, что ты там... Говорит, ну все, озвучка закончилась твоя, больше ты не будешь? Ну ладно, я пошел. Потом присел, а потом говорит, ты что сидишь? Говорит, Ир, затянула. Ну ты посмотри, а, ну затягивает все, как в жизни. Да. Просто вот точно. Вот
ну,
прямо...
многих раздражает.
А, раздражает, затягивает. Это мы будем спорить до бесконечности. Может быть,
это
в этом
нормально.
Сейчас это нормально. Нет в этом смысла.
Германика
вообще мне-то кажется, что Германика отрабатывает здесь свои режиссерские приемы. Она вот в предлагаемых обстоятельствах пытается снимать не только про молодняк, а вот она пытается как-то другую форму и, вероятно...
И камера уже не так сильно качает.
Ну, то есть, да, то есть стилистику она другую пробует. Она иначе работает понижнее, здесь с картинкой, да, чем, да, скажем, работает в школе. Другое дело, что ей, вероятно, не, действительно нет возможности развернуться с точки зрения глубины материала, но вот еще бы побольше. Но с точки зрения режиссуры она пытается быть другой. И это тоже любопытно, потому что, конечно, вот то, что она может меняться, это точно говорит о том, что она будет.
Мне кажется, это
расти.
Достойный ответ «Секса в большом городе», потому что то, что было попытки до этого «Все мужики СВО», вот да, это был ужас. А это достойный асимметричный ответ. Абсолютно, да, асимметричный, но ответ. Да?
Ответ, да.
Формально?
Да.
Давайте дадим возможность высказаться нашим слушателям. Фёдор, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ирина Мацуна.
Здравствуйте.
Если меня помните, 17 лет назад я работал у археолога Михайловича Гамиашвили, «Золотой остаток», «Дом 3».
Да,
и «Шукмол царства на небесном», с вами сколько раз разговаривали. Вот. Ну, да, с кем я только не разговаривал. Жабы сляли.
Так, Федор, замечательно, что вы общаетесь и напомнили о себе. У вас вопрос какой-то есть?
Вопрос. Ирина Масловна, да, как вы думаете, вот последние были демократичные выборы в 2000 году, и все, под которых он привел, которого он привел через Черный ход в Кремль, стали голосовать за Путина, и понеслось. Да, мы, кстати, голосовали за вас.
Федор, в чем ваш вопрос?
Как вы думаете, будут ли у нас еще после 2000 года такие же демократичные выборы, и когда они будут?
Я не знаю, когда, но будут точно, но все зависит от нас.
А Федор, Петербург, еще, видимо, один.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас.
Здравствуйте,
да,
Анна. Здравствуйте. Вы знаете, у меня очень печальное впечатление вот по поводу этих шоу. Вот наш спор с госпожой Гордеевой разрешился. Я посмотрел, все-таки жуткое впечатление. Продолжали мочить в НТВшниках оппозицию. Причем самое интересное было даже не поведение, понятное, редакции, а поведение тех, кто пришел. Вот господин Надеждин вел себя как провокатор, который подыгрывал власти, говорит, ну мы же, конечно, знаем, что Путин выиграл. Конечно, его большинство поддерживает. Очень странно вел себя и господин Пономарев. Я считаю, если оппозиция и так дальше будет себя вести, она себя полностью дискредитирует. Эта же линия в поединке была продолжена, где в очень смешном фоне был подан господин Удальцов, Сергей Удальцов, я его уважаю. Вот. Остальные программы вообще за гранью ниже плинтуса. Вот смотрите, «Гордон» — это передача, которая повторяет формат «Судите сами». Но абсолютно пустая, абсолютно выхолощенная, дискуссия не о чем. Абсолютное манипулирование общественным сознанием у Гордона, который, в общем-то, сводит передачу о том, что было в начале курица и яйцо. Ну а сам господин Шевченко отчалил передачу «Контекст», которая очень сильно напоминает мне, но я, в общем-то, не первый свежий, наверное, человек, передачи вот такие, которые были в 70-е годы, где обсуждалась политика партии и правительства, разумеется, без всякой серьезной критики этой самой партии, этого самого правительства.
Супер.
Да, все.
О, какой она, о, какие
анализ,
у нас, да.
Слушатели, да. Можно больше ничего по этому поводу не говорить.
Ретроспективный.
Ретроспективный.
Да. Единственное, хочу сказать, что Удальцов в поединке был хорош. И он, кстати, выигрывал. Почти выиграл. Потом как-то, ну, не хватило.
Не показалось ли вам, Ира, что Жириновский... Нет, дело не вы накрутили, а в том, что как-то Жириновский просто притух. Он почему-то не стал с ним. Или
Удальцову не хватило мировоззрение, глубины знаний. Не хватает знаний, да, глубоких. Так бы он мог бы. Но он молодец. Он, как только он начал говорить о людях, о том, что людям надо самоорганизовываться, чтобы решать свои проблемы, тут он прям в точку попал. И он прямо на грани. Это показали, что проиграл. На самом деле там разница была в 1000 голосов. Молодец.
Часть наших слушателей пишет, что не надо ходить, разделились. Что нечего ходить. Некоторые все равно считают, что все равно оплачено, и поэтому нечего объясняться. Сама оппозиция подняла эту тему с бойкотом и так далее, поэтому пусть теперь расплачиваются. Это я так обобщаю.
Мы еще не поднимали. Было два фильма, дважды показали фильм клеветнический.
Мне нравится, когда, значит, вот этот...
Не, поднимает... мы проплачены на всю жизнь, понимаете? Да, у нас нравится... бессеребренники в Кремле сидят и в Белом
нравится,
доме.
Когда поднимают тему, что, мол, значит, все говорят про власть, а оппозиция, как бы, белая пушистая, про нее нельзя говорить. Это Кулистиков, да, заметил? Между тем, что же такое?
С утра до вечера.
С утра до вечера.
Я говорю, их оппозиции так мало, а их прямо все издали. Ничего себе потепление вообще.
Господин Воронин из Ульяновска. В фильме «Германики», теперь к сериалу, много пьют и курят, и это, конечно, немного напрягает. Хотя в целом сериал самобытный. Вообще о самобытности пишут как раз тоже слушатели, вот, что хорошо. Значит, вот в провинции он вполне воспринимается. Вот. А пьют и курят, но в жизни тоже пьют и курят.
Да,
хотя...
у Светланы, значит, которая играет Сашу, да?
Да.
У нее сигареты изо рта не выпускаются, только момент поцелуя, если...
Но это, в общем, на самом деле нельзя расценивать, никакой
нет,
там рекламы нет.
Да. Нет, я понимаю, нет, ничего. Либо она все время закуривает, либо все время, значит, дымит.
Дымит. Ну, а что, мы
я
не видели таких
скажу,
девушек?
У меня есть подружка, она
которая
и похожа,
бесконечно...
Да, она и похожа, и манера говорит та же.
Нет,
все.
Нет.
Ну, просто там, вот, там то же самое, вот то же самое.
Это как кашель в фильмах Германа.
А, да. Но опять все равно слушатели возвращаются к НТВшникам. Оппозиция на НТВ выглядела не очень красиво. Вместо того, чтобы отвечать по существу, изволили демократически рассердиться и демократически уйти.
Ну и
Александр.
Некрасиво и некрасиво. Мы не гонимся за красотой.
Дело
мы
в том,
не
что
не модели,
я хочу объяснить
чтобы
еще раз Александру, что если бы это не
это
монтировали и не перемонтировали, то, вероятно, вы бы увидели, да, может быть, это было бы тоже кому-то не понравилось. Но, по крайней мере, не было бы упреков в том, что это как-то переврали.
Знаете, вот Ань, да. Когда и вот эта девушка-актриса выступала, говорила, что ж так оппозиция себя ведет. Я представляю себе вот этого читателя, который сейчас написал, или вот эту девушку, забыла ее фамилию, она актриса.
Марина...
Могилевская. Представляете, да. Марину Могилевскую приглашают на фильм, говорит, Марина Могилевская, мы хотели бы поговорить о вашем творчестве и так далее. Она такая расслабленная приходит, а потом, значит, заходит в студию, и трое ведущих говорят, Марина Могилевская, вас финансируют бандиты, вас финансируют такие-то, вас финансирует воровская группировка, которая сидит в Сенате Соединенных Штатов Америки, Я думаю, и так продолжается, например, полчаса. Я думаю, Марине Могилевской хватило бы ее интеллигентности пытаться что-то отвечать ровно 10 минут. Причем бы ее все время перебивали, а потом бы еще фильмы такие пока, где Марина Могилевская ужасная, и рейтинги, она враг народа или нет, что ее финансируют американцы. А через 10 минут она начала бы кричать, орать и материться. Даже в конце этой программы все равно фика, она все равно сказала. Поэтому, ребята, хватит претензии предъявлять. Потому что это тотальный наезд вообще по всем направлениям на оппозицию, при том, что говорить ей не дают. Нету ни одной спокойной программы, где бы люди могли бы объяснить свою точку зрения.
Но вот Александр и еще несколько людей говорят, ну, дорогая Ирина, все-таки у Путина-то большинство в стране, никуда же деться нельзя от этого. Даже недавно в Сербии вот проведен опрос, от 80 до 90% граждан заявили, что если бы Путин выдвинул свою кандидатуру в президент Сербии, они бы проголосовали за него. Что вы по этому поводу скажете?
Я по этому поводу уже сказала. Я и в «Известиях» написала, где Колумбия, на «Эхо Москвы», выборы были нечестными, а Путин легитимен. Да, за него действительно и реально, даже при самых честных выборах бы все-все-все-все-все. В силу того, что закатали полностью политическое поле и ничего не выросло на нем, на этом пепелище, да, он потом, имеет больше 50.
Потом вот эта тема вспухла у Гордона, я не помню, кто там ее, значит, обсуждал, что голосование – это еще не демократия. Это, конечно, может быть, какой-то ее вершинный слой, но...
Конечно.
И поэтому, когда нет полной демократии, то голосование искаженное дает картину.
Дмитрий пишет. Трудно представить, что может заставить нормального человека смотреть фильмы «Гай Германики». Сначала должна рассчитаться с Уголовным кодексом. Здесь за съемку своей мерзостной порнографии в прошлой жизни. Значит, вот вы тут ошибаетесь сильно, никакого уголовного кодекса Германики никто никогда не предъявлял.
Человек никогда не видел порнографию. Он считает, что любая постельная сцена – это порнография.
Эрнст не удивил. Мы и так представляем, что его интересуют именно специалисты и такие фильмы, что теперь удивляться утуплению публики. Я уже не первый раз слышу такую реакцию. Да, такую реакцию. Потому что вот, значит, сериал, который выбивается из общей массы, который вот такой неожиданный, появляется в контексте того, вот что этого мы, в принципе, видим на Первом канале или на всех федеральных каналах, в смысле его желтушности, вот этого вот хамоватости, вот такой лобового разговора о социальном и отсутствию, нормально разговариваю, о конкуренции политической жизни и гражданах, то вот это вот, вот такое ощущение и складывается.
Ну, конечно, есть время зомбировать людей примитивными ценностями, а потом вдруг показать более сложные, люди не хотят уже видеть более сложных, они их подсекают под эти, под примитивные. Все, это вот теперь полный ужас, порнография, нам дурит мозги. А то, что вам дурит мозги каждый день совершенно в других программах, где вы на кнопочки нажимаете.
Вот это так же, как ходить или не ходить, в какой контекст помещать. Да. Просто очень хочется, чтобы люди критичнее смотрели на то, что они видят. И канал – это не сплошной поток. Его надо уметь все-таки вычленять и как-то они критично
верят
относиться.
Они прямо этой картинки, вот как язычники. Что показали, тому и верят. Не понимаешь, это монтаж, это специально дело. Ничего не считывают.
В общем, дорогие друзья, смотрите, учитесь смотреть, будьте критичнее, но не так агрессивны.
И отважными.
Да, и отважными.
Отважными.
Ирина Хакамада, Юрий Богомолов. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания. Свобода в Сахаровском центре. Сразу же после нас.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Южная Осетия получит президента во втором туре.
Комментарии экспертов.
10 суток задачу Ткачева. Дело эколога Сурена Газаряна.
Право автора.
Привет таксидермистам. Виктор Шендерович о чучеле российского парламентаризма.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.